This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Мне задание дал Христос, поручил мне такую работу, чтобы я среди боли и слез говорил бы людям о Боге. Чтобы мне в нищете моей говорить о Божьей награде и среди фальшивых огней не давать погаснуть лампаде, чтобы слово Его нести, спотыкаясь и вновь вставая, и чтоб искреннее простить, чьи-то губы шептали «каясь», и чтоб шли, набирая ход, возрастая в любви, вере, и надеялись, что найдет нас Господь пред небесной дверью. Мне задание дал Христос, поручил мне такую работу, чтобы я среди боли и слез говорил бы людям о Боге. Чтобы мне в нищете моей говорить о Божьей награде и среди фальшивых огней не давать погаснуть лампаде. Мне задание дал Христос петь о любви среди боли и слез. Мне в моем пути не устать быть работником у Христа. Мне задание дал Христос. Мне задание дал Христос.
Друзья, мы продолжаем сегодня тему прошлых наших радиопрограмм «Для меня жизнь Христос» и «Смерть приобретение». Разговор о смерти. Как многим людям не хочется говорить о смерти, но рано или поздно она приходит. Хотим мы этого или не хотим, смерть приходит каждому из нас. Для большинства людей она нежеланна, и даже больше того скажу, люди боятся смерти. Но есть категория людей, которые не только не боятся смерти, но даже считают смерть приобретением. Таким человеком был апостол Павел. Это он написал: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». И еще в первом послании к Коринфянам он пишет, я читаю 3 главу с 21 стиха, «Ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше». И вот на протяжении нескольких радиопрограмм мы пытаемся выяснить, как, когда, при каких обстоятельствах подтверждаются слова апостола, что смерть тоже наша. Неужели смерть настолько же наша, как и жизнь? И если смерть настолько наша, как и жизнь, а от жизни ни один здравомыслящий человек не отказывается, то если смерть тоже наша, значит, и от нее нельзя отказываться. Не спешите, дорогие мои слушатели, делать такой вывод. Не все так просто. Давайте я на коротком примере покажу что-то. Вот, к примеру, лук. Лук, из которого стреляют стрелами. Для одних это оружие для убийства другого человека, потому что он воин в армии. Для другого тот же лук – это средство для добывания пищи, к примеру, для индейцев в Америке. В Америке по сей день многие охотники, вооружившись только одним луком, идут охотиться на кабана и даже на медведя. Все зависит от того, где и как мы применяем лук. Да, это правда, что смерть пришла к людям посредством греха. Но как снег при повышении температуры становится водой, так и смерть при некоторых обстоятельствах становится чем-то нужным для человека. Вообще-то, обязательно нужно сказать, что отношение к смерти в евангельском учении очень отличается от всех других учений. Во-первых, нужно сказать, что добровольный уход из жизни, или, как говорят в народе, самоубийство – в любой его форме, считается в Евангелии грехом, и христиане считают самоубийство грехом. Но дело в том, что христиане принимают смерть так же естественно, как и жизнь. И даже скажу больше, у христиан нередко смерть является средством прославления Христа. Я повторю, у христиан нередко именно смерть является средством прославления Христа. Вот в основании нашей радиопрограммы мы взяли библейский текст «Ибо для меня жизнь Христос и смерть – приобретение». Это 21 стих 1 главы в послании к филиппийцам. Но послушайте, что говорит апостол Павел в предыдущем стихе, 20-м. «И ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». И вот после этих слов он продолжает «Для меня жизнь Христос и смерть – приобретение». Я надеюсь, что вы, дорогие слушатели, заметили, что Павел говорит: «Христос возвеличится в Павле и жизнью, и смертью». Ну, жизнью можно возвеличить Христа, сделать доброе дело, сироту во имя Христа приютить, голодного накормить во имя Иисуса, вдове во имя Иисуса помочь. Это все могут делать только живые. Но как смертью возвеличить Христа? Вот этот вопрос сегодня требует ответ. Давайте мы с вами посмотрим на три разных смерти. Смерти трех человек. Но прежде послушаем песню.
Как мало можем мы понять, что сделал Бог для нас. Сына Своего отдал и нас навечно спас. И что добавить можем мы или откуда взять? Пусть мир весь рушится вокруг, Он дал нам благодать. Пусть мир весь рушится вокруг, Он дал нам благодать. когда ты с Господом идешь дорогою одной, доверься Божьей воле, ты найдешь душе покой. И следуя за пастырем, ты не сойдешь с пути. Господь поможет пастбище зеленое найти. Господь поможет пастбище зеленое найти. Когда все рушится вокруг, Он рядом среди нас, и свыше разумения Он лучшее нам даст. Услышав, как Иисус зовет, навстречу поспешим, чтоб нам колени преклонить пред Господом своим, чтоб нам колени преклонить пред Господом своим. От гнева Божьего суда Иисус нас защитит. Коль согрешил, к Нему иди, Он любит и простит. Его прославить мы хотим и песню петь о том, как велика Его любовь и что прощение в Нем. Как велика Его любовь и что прощение в Нем. Его прославить мы хотим и песню петь о том, как велика Его любовь и что прощение в Нем. Как велика Его любовь и что прощение в Нем.
Итак, мы с вами на Голгофе. Умирают три человека. Умирают все одной смертью. Все трое распяты на крестах. Троих одинаково жжет солнце и мучит жажда. У них одинаковое количество гвоздей в руках и ногах. Но как много разного в их поведении. Те, которые распяты по краям, кричат, ругают своих палачей и даже того, который распят посередине. Но тот, который распят на среднем кресте, он как овца безгласен. Он не ругает своих палачей, не проклинает всех, но даже наоборот. Он в оставшиеся мгновения жизни отдает последнее распоряжение своим ближним, заботясь об их жизни. Затем совершает молитву о тех, кто его распяли. Какое сильное различие! И вдруг слова проклятия на этой горе Голгофе уменьшаются ровно вдвое, ровно наполовину. Это один из распятых перестает кричать, ругаться, и, глядя на распятого на среднем кресте, обращается к тому, кто с другой стороны, к тому, кто в одиночестве уже кричит, ругается, поносит последними словами всех вокруг, в проклятиях встречает смерть. И вот люди, стоящие там, слышат из уст одного распятого разбойника слова, так несвойственные ему. Эти слова разбойник обращает к другому разбойнику. «Или ты не боишься Бога? Посмотри на этого между нами распятого. Мы за свои дела получили должное, а он ничего плохого не сделал». И, обратившись к распятому посередине, говорит: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». Что же заставило одного из разбойников так сильно изменить свое поведение? Ответ записан на страницах Евангелия. Разбойник признал в распятом на среднем кресте Господа своего. Вот что еще происходит там. Разбойник признает себя грешным и виновным. Разбойник совершает свою первую и последнюю в жизни молитву. Отсылает свою первую и последнюю в своей жизни телеграмму в небо. И небеса открылись для него в ответе Иисуса Христа: «Будешь со мною в раю». Скажите, друзья мои радиослушатели, есть ли что-либо более утешительное для человека, чем услышать перед смертью: «Ты будешь со мною»? ты будешь в раю, и не просто в раю, ты будешь со мною». Так пообещал разбойнику Иисус Христос. А разве нам не пообещал Христос того же? Разве не для нас звучат слова Господа и Спасителя Иисуса Христа? Евангелист Иоанн записал их для всех поколений христиан. «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». В послании к евреям мы читаем: «И потому Он, Христос, есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его». Вы заметили это слово? «Дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». Вы заметили, друзья мои, как написано? Ведь не написано «дабы вследствие жизни Его» или «великих подвигов Его, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Но написано, что «вследствие смерти». Мы с вами, верующие в Иисуса Христа, получаем обетование вечного наследия. Наследие вечности с Господом. Слава Ему! Послушайте, друзья мои, еще один евангельский текст. Послание к евреям, 2 глава, с 14 стиха. «И Он, Христос, также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Давайте немножко остановим внимание на этом тексте священных писаний. Не знаю, смогли ли вы заметить это, но я хочу обратить ваше внимание на то, что утверждает этот текст. А утверждает этот текст следующее. Есть дьявол. И скажу, что в этом мало кто сомневается сегодня. Этот дьявол имеет силу посредством страха ввергать людей в рабство страха перед смертью. Позвольте мне проиллюстрировать это на следующем примере. Сегодня люди научились делать различные маски страшилищ. И очень искусно, и получается это у них настолько реально, что многие люди пугаются, им трудно сразу поверить, что это только маска. Единственный способ – как убедиться в этом? Сорвать маску. Дело в том, что это только искусно сделанная маска, не имеющая силы. Для того, чтобы в этом убедиться, нужно найти смелого человека, кто бы мог снять маску. Когда маска снята, все видят, что это не страшилище, а самый обыкновенный человек, имеющий обыкновенную человеческую силу. А теперь послушайте еще раз евангельский текст послания к евреям, 2 глава, 14 стих. «И Он, Христос, также воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Друзья мои, вы слышали слово «рабство»? Страх, который люди имеют перед смертью, это ничто иное, как рабство. Вы слышите? Это не мои слова, это слова из Библии. Те люди, которые находятся в страхе перед смертью, находятся в рабстве. Как ни печально это признавать, но это так. Я бы очень хотел сказать, что страх перед смертью – это нормальное состояние человека. Это нормально для него, но Библия говорит о другом. Если человек в страхе перед смертью, то этот человек в рабстве. Этот человек – раб дьявола. Послушайте, что говорит апостол Павел, освободившийся от рабства дьявола и страха смерти. Я читаю первое послание Коринфянам, 15 глава, 48 стиха. «Каков перстный, таковы и перстные, каков небесный, таковы и небесные, и как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление». Вот главная причина рабства и страха перед смертью. Плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. Человек, нерожденный от воды и духа, нерожденный свыше, это человек без веры, без надежды. А отсутствие веры и надежды делает человека пустым. И вот эту пустоту заполняет страх. И не только страх, и страх не только перед смертью. Позвольте, я еще раз повторю. Человек, нерожденный от воды и духа, нерожденный свыше, это человек без веры и без надежды. Отсутствие веры и надежды делает человека пустым. И вот эту пустоту заполняет страх. Отсутствие веры и надежды на то, что человек выздоровеет от болезни, усугубляет болезнь, уменьшает шансы на выздоровление. Отсутствие веры и надежды на то, что человек сможет поправить свое финансовое положение, вводит человека в депрессию и в страх перед будущим. Рабство страха сковывает человека, парализует его ум, и человек не знает, что делать, чтобы освободиться из этого рабства. Для верующих в Господа людей на страницах священной книги Библии оставлен удивительный рецепт, как и почему не нужно бояться смерти. Этот рецепт я прочитаю после того, как мы послушаем хорошую песню. Помню, в школьные годы я читал книгу о партизанском отряде. Интересно, что этот отряд базировался среди Полесских болот на небольшом острове. Это был лесистый остров, вокруг которого было непроходимое болото. И только некоторые люди знали, что на глубине 10-15 сантиметров под водой проложенная виляющая из стороны в сторону узенькая дорожка. Только по этой дорожке мог человек перейти на этот остров. Вот по этой причине немецкие войска так и не смогли пробраться на этот остров, чтобы уничтожить этот партизанский отряд и его базу. Тайну этой невидимой глазу дорожки знали немногие. Очень мало людей даже в самом партизанском отряде знали об этой дорожке. А теперь послушайте, что говорит человек, знающий тайну невидимой дороги в небо. Эти слова пишет апостол Павел. Слушайте, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды. Непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом.
Годы словно версты под колесами, убегают не вернуть назад. На земле мы в этой жизни гости лишь, я к отчизне устремляю взгляд. Знаю, там за далью виси голубой ждут меня друзья уже давно. Там Спасителя узрю я, лик святой, счастье там навеки мне дано. А под тяжкой ношей злого времени, кажется, вот-вот я упаду, слышу не стареющий от времени нежный голос, я к тебе иду. Голос тот несет мне ободрение, узнаю я своего Христа. Он дает любовь мне и терпение, силу, чтоб идти мне до конца. Бушуют страсти и растление, и бросает бурей мой челнок. Но с небес я слышу хоропенье, на земле никто так петь не мог. И летят года, уже не воротятся, и коль смерть нежданно вдруг придет, смертью только тленное уносится, а душа бессмертия обретет. И летят года, уже не воротятся, и коль смерть нежданно вдруг придет, смертью только тленное уносится, а душа бессмертие обретет.
Было это поздней ночью. Я работал на заводе, и у меня как раз заканчивалась вторая смена. Еще несколько минут рабочего времени, я отмечу на заводских часах время моего ухода и уеду домой. Я начал уборку своего рабочего места и в уме стал составлять планы завтрашнего дня. Вдруг завибрировал мой сотовый телефон, давая сигнал, что кто-то хочет со мной поговорить. Но в мыслях моих, одновременно с телефонным звонком, почему-то зазвучал текст священных писаний, созвучный тому, который мы с вами прочитали только что. Нет, это не был голос с неба. Этот голос я не слышал ушами, но почему-то я услышал звучание следующих слов где-то внутри себя. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Эти слова еще звучали где-то внутри меня. Я достал телефон, посмотрел, кто ко мне звонит. Экран на телефоне высветил номер. Это был номер телефона моего брата. И я, еще не разговаривая с ним, понял. Ушел в вечность мой папа. Евангельские слова, так ясно прозвучавшие внутри меня, убедили меня в этом и успокоили. Я нажал кнопку телефона на соединение и услышал голос моего брата. «Приезжай». Папа ушел в вечность. И снова внутри себя я услышал те же слова. «Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. Поистине, блаженны умирающие в Господе, у них есть твердое основание веры, вселяющее понимание того, что смерть — это просто дверь, через которую, проходя, человек вступает в вечность. Вечность с Иисусом Христом. Умом моим я четко понимал, что уже никогда не увижу моего папу живым. И слезы подкрадывались к моим глазам. Мне горько было осознавать, что я не услышу больше его голоса, не услышу больше его совета, но я твердо знал и знаю, что однажды и мне придется пройти эту дверь и вступить в вечность, и там я снова его увижу и услышу. Потому что так говорит Бог. Такое обещание записано на страницах Библии. Это же слово, библейское слово прозвучало удивительным утешением в моем сердце. Еще до того, как я услышал голос моего брата о смерти папы, сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках, сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Скажите мне, где вы найдете лучшее утешение для живых, тех, кто провожает в последний земной путь своих родных, любимых, где, в каком учении вы найдете такое обещание на встречу с ними? Где, в какой религии есть такое утверждение, что смерть не страшна? Именно это гарантирует Христос и вера христианская. Послушайте, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Какой Бог обещает людям, что после смерти Он будет встречать их? Только Господь Иисус Христос. Скажите мне, почему христианин должен бояться смерти? Да, нужно сказать, что смерть не являлась первоначальным Божьим планом для существования человека. Она является кончиной всех земных испытаний, запечатыванием всех людских дел до дня воскресения и суда. Она является срывом многих человеческих надежд на жизнь и успех. Она разрывает дружеские и семейные узы. Смерть доставляет невыразимое горе бесчисленным скорбящим по покойным родственникам. И что намного ужаснее, с тех пор, как она последовала за соделанным грехом мир, она накладывает бесконечные муки на миллиарды томящихся людей. Разумно задать вопрос: если это так, то для чего существует смерть? Для чего Бог допускает смерть в жизни людей, если она приносит такие страдания и муки? Не лучше ли было сделать так, чтобы жил человек, и в один момент мгновенно не стало его? Просто не стало. Не нужно было бы никого хоронить, не было бы похоронных процессий, угрюмых кладбищ. Вот об этом мы и поговорим после песни. А мир диктовал свои законы, машины, дома, в деньгах миллионы. Мечтал руками поймать жар птицу, есть еще порох в пороховницах. Ни в чем не отказывал, жизнь так мала, и все мы ели с чужого стола. А вечные ценности, а пусть подождут, но стрелки часов незаметно бегут. Вдруг кто-то тихонько в дверь постучал. Ты слишком был занят и не отвечал. Сделка сорвалась, дефолт накрыл, и вот незаметно для всех ты запил. Потом чуть громче в дверь постучали. жена ушла, долги не отдали. И стук нарастал, каждый раз с новой силой, кого-то из близких забрала могила. Болезни пришли, ты лишился зубов, стучать продолжали вновь и вновь. Пришли кредиторы, всего ты лишился, но стук почему-то уже прекратился. Ты вспомнил о Боге, куда он смотрел, ведь если бы он был, разве б я прогорел? Не грабил, не бил, я ж как все, так и жил. И если б на свете был этот Бог, такому, как я, он бы точно помог. В грязной одежде, небритый и злой, сидел человек, недовольный собой, и, глядя в глаза бродячему псу, клял все на свете, роняя слезу. Но милость Господня от века до века. Он долго смотрел на того человека и тихо, но внятно ему он сказал: «Так это же я все то время стучал». Однажды Иисус Христос обратился к слушателям со странным предложением. «Вспоминайте жену Лотову». К сожалению, эта женщина оказалась достаточно неразумной женщиной. Когда Лот, племянник Авраама, жил в Содоме, и Бог уже решил уничтожить эти несколько городов, Содом, Гоморры и прилежащие города, потому что там было великое развращение, ангелы дали ясные указания Лоту и всем с ним: «Спасайся на гору, не оглядывайся назад». И вот тут возникли проблемы. Жена Лота слишком прилепилась к тому, что у нее было в Содоме. Видимо, они были достаточно состоятельными людьми, и она не смогла спокойно думать о том, что теряет. Она оглянулась назад и превратилась в соляной столб. Вот о таком, я бы сказал, весьма необычном, явно нежеланном переходе в вечность повествует Библия. На Востоке многие сотни лет показывали друг другу на этот столб как памятник людского неразумия. И вот именно на это обращает наше внимание Бог, чтобы мы помнили, что-то помнили. Господь по своему милосердию и, не желая гибели грешников, оставляет свои предупреждающие знаки. Один из таких знаков – это смерть и все, что с ней связано. Это и кладбище, и болезни, это и катастрофы, и аварии, это соляной столб, оставшийся со времен Лота. Это морщины на лице и седина на голове. Тысячи раз вы найдете на страницах Библии предупреждение о смерти. В Америке есть специальные службы, которые подготавливают тело умершего к погребению. Омывают, одевают и, что интересно, проводят специальные космические работы, чтобы умерший выглядел очень красиво. Порой специалисты настолько обрабатывают лицо человека, что умерший выглядит красивее, чем живой. Но как бы ни украшали безжизненное тело, все знают, что здесь пришла смерть и сделала свою работу. Я читал о некоторых племенах, в которых старых людей изгоняли из общества, чтобы другие не видели смерти. Люди боятся смерти. Но позвольте вас пригласить поразмышлять вместе со мной вот над чем. В народе говорят: если тебе за 50, и ты утром проснулся, и у тебя ничего не болит, значит, ты умер. Я уже несколько лет тому назад разменял шестой десяток, и утром просыпаюсь, я чувствую, что я еще живой. Где-то рука затекла, где-то кости не хотят разминаться, да и глаза уже ищут своих помощников. Я уже не могу одним рывком встать с постели, как это было лет 20 тому назад. И я представляю, что же будет со мной лет так через 30. Дряхлый старик с огромным букетом болезней, со слабостью в теле, мне будет трудно даже ложку до рта донести. И с каждым годом болезней будет все больше и больше. Вместо нормальной здоровой пищи моим питанием будут таблетки и микстуры. И так жить вечно? Вот в таком состоянии жить вечно? О, нет! Вот теперь-то я готов сказать слова благодарности Богу, что Он в премудрости Своей позволяет смерти делать свое дело, и человек, прожив свой век, умирает. Вот только готов ли я к этой встрече? Готов ли я к встрече со смертью и к переходу в вечность? Это зависит от того, кто меня там встречает. Знаком ли я с тем, кто является господином вечности?
Дверь открылась тихонько, как будто от быстрого ветра. На пороге стоял он, я узнал его сразу, Христос. Мир тебе, произнес, и наполнилась горница света. И растаяло сердце потоки нахлынувших слез. Мир тебе, произнес, и наполнилась горница света. И растаяло сердце потоки нахлынувших слез. Я к ногам его пал и такой благодатной молитвой были слезы мои, растворившие слово «прости». А Спаситель стоял, озаренный смущенной улыбкой, будто вовсе не он, будто я его должен простить. А Спаситель стоял, озаренный смущенной улыбкой, будто вовсе не он, будто я его должен простить. Не царем, а слугой я пришел в твою мрачную келью. Мой карающий меч не закон, а моя благодать. Я тебе покажу мою первую заповедь в деле. Я тебя научу, как из праха людей подымать. Я тебе покажу мою первую заповедь в деле. Я тебя научу, как из праха людей подымать. Суд идет, прозвучало сужу за грехи и суждения. Приговор в исполнение сейчас приведу, посмотри. И склонившись, любовь излучая и нежность, Он омыл своей кровью порочное сердце мое. И склонившись, любовь излучая и нежность, Он омыл своей кровью порочное сердце мое. Я прошу вас, друзья, никогда никого не судите, научитесь всегда согрешающим людям прощать. И откроется дверь, и войдет милосердный Спаситель, и по слову Его воцарится в душе благодать. И откроется дверь, и войдет милосердный Спаситель, и по слову Его воцарится в душе благодать. И по слову Его воцарится в душе благодать.
Тема смерти разделяет человечество на два лагеря. Тех, кто верит в загробную жизнь, и тех, кто в нее не верит. Неверующий человек отрицает загробное существование, полагая, что жизнь человека вмещается исключительно во временной промежуток между рождением и смертью. Это расхождение влияет прежде всего на представление о жизни, ее смысле и цели. Неверующий человек стремится прожить на земле как можно дольше, взять от жизни все, так как полагает, что за порогом смерти небытие, пустота, но придя к порогу смерти, видит каким-то зрением, что там, за смертью, что-то есть, и впадает в страх. Христиане же озабочены не столько количеством лет, которые они могут прожить, сколько качеством собственной жизни. Причем качество это определяется не земными приобретениями, а тем духовным богатством, которое ни моль, ни ржа не истребляют, и вор не подкапывают, и не крадут. Неверующий человек боится смерти, боится мысли о смерти, подготовки к смерти, предсмертной болезни боится. Отсюда распространенный взгляд на внезапную смерть как наиболее благополучный исход. Верующие же, напротив, готовится к смерти, и в то же время предсмертная болезнь рассматривается как испытание, могущее принести духовную пользу, а смерть как переход в мир иной. Для неверующего человека смерть – это катастрофа и трагедия, разрыв и разлом. Для христианина же смерть – не катастрофа и не зло. Смерть – это временное состояние разлучения с телом до окончательного воссоединения с ним. Как сон – смерть кратковременна по сравнению с ожидающей человека вечностью. Поэтому человек не должен скорбеть относительно смерти, но должен думать о ней с надеждой на будущую вечную жизнь. И вот теперь послушайте внимательно, дорогие слушатели, те, кто хочет не бояться смерти. Страх смерти, свойственный неверующим, в христианстве изгоняется надеждой и верой на воскресение. А вера укрепляет в надежде, чтобы даже смертью не быть напуганным и не страдать, как человек без веры и надежды. Киприан Карфагенский в трактате о смертности утверждает, что бояться смерти может только тот, кто не хочет идти ко Христу. А не хотеть идти ко Христу свойственно только тому, кто не верит, что Он начнет царствовать со Христом. По словам Киприана, смерти должен бояться только тот, кто, не будучи возрожден от воды и духа, готовит себя в жертву пламени гиенскому, кто не огражден Христом. Когда Бог установил для Адама смерть под видом приговора за грех, Он скрыл свою истинную тайну, и под образом чего-то устрашающего Он спрятал свое предвечное намерение относительно смерти и свой мудрый план относительно нее. Хотя смерть может быть поначалу устрашающей, позорной и трудной, тем не менее в действительности это средство перенесения нас в тот восхитительный и преславный мир. Когда Он изгнал Адама и Еву из рая, Он изгнал их под личиной гнева. Но во всем этом уже присутствовало домостроительство, совершенствующее и ведущее все к тому, что изначально являлось намерением Создателя. Вот почему Павел пишет: «И жизнь, и смерть наша», или «Смерть для меня приобретение». Господь своей мудрости, зная заранее нашу склонность ко всем видам лукавства, уготовляет то, что кажется нам пагубным, на самом же деле является средством нашего исправления. Лишь пройдя через то, что представляется нам наказанием от Бога, мы осознаем, служило нашему благу. Апостол Павел говорил: «Смерть для меня приобретение». Слово «приобретение» – это «получить что-либо в собственность». Павел приобрел, пройдя через смерть, собственность, жизнь вечную. Но приобретение жизни вечной – это следствие того, что он делал при жизни. А жизнь для него была Христос. А жизнь для него была Христос. Иисус Христос сказал: «Я есть путь истинной жизни». Если в жизни я не имел цели стать Христовым, то смерть для меня будет страх и ужас. Но если для тебя, дорогой мой слушатель, Христос есть путь, истина и жизнь, то, безусловно, жизнь для тебя – Христос, и смерть для тебя – приобретение. Не страх, а получение в собственность того, что Бог приготовил всем возлюбившим Его.
Хочу быть рядовым матросом.